слушаете громадське радіо. Програма «Київ-Донбас» продовжує свою роботу в прямому ефірі. В студії сьогодні працюють Ілона Довгань і Тетяна Трещинська, звукорежисер Ірина Ніжник з нами ці два часа.
І напомню, о чому ми будемо говорити, як ми вже анонсували ще час назад, і ще раз повторимо, що ми очікуємо в цій частині програми.
В нашей студии художница Петра Рубар, и мы поговорим с ней о ее творчестве и в том числе о фестивале «What if Fest».
Также поговорим о Евросоюзе, который отменил почти все санкции в отношении белорусских чиновников. Теперь реформ в этой стране будет, не будет. Вот об этом будем говорить с белорусской журналисткой Инной Кардаш позже. Ну а сейчас переходим к беседе с Петрой Рубар, которая уже в нашей студии, как сказала Таня. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли, нашли время и поговорите с нами об этом интересном проекте.
Спасибо, что пригласили.
Да, арт-фестиваль, как это заявлено, вот я в Фейсбуке читаю, вот и фест. Ну, вы говорите, что проект, да, правильно это говорить, было бы так лучше. Он будет проходить 11-13 марта, так?
Правильно.
Да. Секрет, да, где это будет? Я вот коротко нашим слушателям прочитаю то, что на Фейсбуке, как бы короткую такую справку, и потом мы с вами уже более подробно начнем об этом говорить. Вот и фест — это часть масштабного проекта перезагрузки арт-рынка Украины, план которого предусматривает ряд эксклюзивных событий для стимуляции новой арт-волны. Интересное выражение, поговорим об этом позже. Это первый фестиваль, откроет двери 11 марта, а вас ожидает 167 эксклюзивных произведений актуальных художников, 11 топовых галерей, 7 перформансов молодых свободных театров, 7,5 тысяч посетителей за 3 дня ожидается, да? Ну, вот так вот заявлено здесь, вот в этом событии. Вы среди организаторов, да, Петра?
Конечно, да.
А кто организаторы, кто ваша команда, что это за люди?
Молодые творческие люди, которые хотят что-то менять к лучшему в стране.
Ну, художники, да?
Внутренне, я думаю, что да, все.
Как вы так втроем можете вот такой целый фестиваль и проект потянуть? Сложно? Или у вас есть помощники?
Мы не смотрим на сложности, как-то делаем то, что любим.
Много уже сделано.
Надеемся, что будет отклик в сердцах людей.
Много уже сделано?
Конечно.
По подготовке, да? Уже ж фактически сколько тут осталось? 2 недели?
Конечно, 99% готово, да.
Интересно, а кто будет, какие работы? Кто художники?
Это направление концептуального искусства, современное искусство. Все работы новые, которые ранее не были введены широкой общественностью.
А можете назвать просто какие-то примеры художников, с кем вы уже вот договорились, кто действительно будет представлен?
Да, не хотелось бы только выделять кого-то, потому что художников много, они для нас все очень ценны одинаково. Поэтому не хотелось бы по фамилиям называть. Вот.
Обидеться? Увидите. Боитесь, что обидеться?
Да, боюсь, что обидеться другие.
Ваши будут представлены творчества?
Ваши персональные?
Да. Возможно, я не знаю, еще об этом не думала.
Не думали об этом, да? Ну, хотелось бы, наверное, раз вы говорите, чтобы что-то менять к лучшему. Ваше это творчество, наверное, меняет?
Конечно, возможно, да. Ну, для меня весь этот проект, он для меня как произведение искусства, над которым я работаю вот последние уже полгода, поэтому он для меня весь как мой.
А почему? Зачем? Ну, я так понимаю, что это какое-то самовыражение такое, да?
Говорят, что все творчество делается ради самовыражения, но я думаю, что самовыражение — это вообще что это?
Ну, вы могли просто, например, рисовать картины, писать, да, а вы беретесь за организацию фестиваля.
Да, ну, в моем понимании самовыражение, ну, это вообще что, да, никто не объясняет, ну, я думаю, что это такой собственный вариант показать свою любовь к миру и свое собственное понимание красоты. Вот. И, ну, вот для нас вот это есть красота. Вот объединить самые красивые вещи, которые мы считаем, ну, совершенством просто, в одном месте, и вот получается такое вот культурное мероприятие.
А кто может принять участие? Если, возможно, вот кто сейчас нас слушает и подумает, что я бы тоже хотел там представить свои работы, там, вы еще принимаете?
Да.
Ищите еще таланты?
В принципе, да. Потому что, да, у нас очень достаточно места. И, да, пишите нам в Facebook запросто. Пообщаемся.
А почему концептуальное, да? Почему именно это слово? Оно такое сложное для восприятия, в общем-то, человека, который не имеет отношения к искусству?
Нет, ничего сложного. Это просто те объекты, искусства, над которыми, кроме эмоционального ощущения, нужно интеллектуальное осмысление. То есть куда вложена какая-то вот мысль. И
ну, каждый же по-своему, наверное, рассказать. Это воспринимает.
А, в этом и прелесть.
Да.
А можете еще объяснить, вот продолжая Танину мысль, у вас здесь написано в событиях, что это часть масштабного проекта перезагрузки арт-рынка Украины, план которого предусматривает ряд эксклюзивных событий для стимуляции новой арт-волны. Можете это объяснить, что это значит?
Какое именно из слов?
Стимуляция, мы уже объяснили.
Да, стимуляция новой арт-волны. Что подразумевается под перезагрузкой арт-рынка Украины и по поводу вот стимуляции, да?
Да, ну сейчас я думаю, что все мы этим занимаемся. Сейчас, слава богу, очень много невероятно талантливой молодежи. Все хотят что-нибудь сделать для страны, все готовы к переменам. И действительно, все готовы к чему-то светлому, и поэтому это так и называется. Сейчас все, что происходит, оно новое уже, потому что старое уже не работает.
Да?
Ну, а там все, как написано, все так и есть. Ну, мы бы лучше предпочитали бы на деле это показать.
Ну да, конечно. Но нужно прийти тогда, да, и посмотреть картины и понять, да.
Да.
А действительно, арт-рынок Украины нуждается в перезагрузке?
Конечно.
Почему? Ну, можете объяснить нашим слушателям, которые, возможно, не все есть специалистами в арт-рынке, в художественном искусстве, не все пишут картины. Вот объясните для них, почему нынешний арт-рынок Украины нуждается в перезагрузке. Ну, по вашему вот ощущению, вы решили это сделать. Вот что вы хотите привнести этими работами? Изменить на территории арт-рынка, скажем.
Ну, это же другое, какое-то другое видение, наверное.
А, везде чего?
Мира, того, что вокруг... Красоты. Вот вы же сказали, сказали, что другое видение красоты. Да?
Да.
Окей, я прочитала о вас. Немножко хотим персонально о вас поговорить, поскольку, возможно, там будут и ваши работы, да? Но вы пока держите это в секрете, интригуете. Что у вас самообразование, да?
Да.
Вы по образованию не художник?
Нет.
А это не нужно?
Международный экономист, но наоборот. Вот. То есть... Путь самообразования, он всегда предполагает то, что ты с нуля до самого конца идешь, по собственному желанию, да, вот из-за любви к этому делу. То есть, если ты действительно что-то любишь, что ты всю информацию необходимую для того, чтобы стать профессионалом в этой области, копаешь откуда угодно. И я считаю, что это самый сильный путь, и люди, которые стали кем-то абсолютно самостоятельно, это означает, что они просто утвердились в своей любви к этому делу, вот и все.
Угу. А вы рисуете давно?
Как-то сбилась со счета, наверное, 7 лет.
А чего вы начинали? И кто повлиял на ваше творчество? Чье творчество повлияло на ваше творчество?
Замечательный вопрос, но я уже абсолютно этого не помню. Это скорее было не чужое творчество, просто это изнутри шло.
Захотелось взять, что там, холст, фломастер, я не знаю, краски.
Ну да, сначала это все обычно простые карандаши.
Простыми карандашами для начала, да?
Да, конечно, это всегда начинается с какой-то мысли, которую хочется выразить. То есть рождается в голове какое-то произведение искусства, то есть оно уже родилось там, да, осталось его только материализовать, собственно, как всегда это происходит. Ну, художник обычно сначала полностью созидает в голове, да, потом уже... издает это все.
У вас такие интересные работы, вот я смотрела, там они называются тоже так интересно: «Заглибление в транс», «Тиша», «Під крапка свідомість» и так далее. О чем вы пишете? Что вы рисуете? Что вы хотите передать?
Да, одним словом сложно сказать.
Скажите несколькими. Можно даже несколькими предложениями. О чем ваши работы? На какие темы? Показывает Петра, что она не хочет об этом говорить, ей сложно.
Это тоже секрет.
Да,
это тоже
художникам действительно
секрет.
Легче рисовать, да, и показать это красками.
Я думаю, что просто уже мы так заинтриговали наших слушателей, что у них уже нет другого выхода просто, чем прийти и на это посмотреть.
А можно еще один нюанс? У вас есть серия, которая посвящена Италии, да? А почему Италии?
Нет, не серия.
Несколько есть работы по Италии, да?
Одна.
Одна?
Я не знаю, что я видела несколько. Посвящены.
Угу. Это настоящая Италия или просто какая-то такой образ Италии?
Образ, да. А что-то была какая-то предыстория, я не помню.
Не фиксируете это?
У вас были персональные выставки?
Да.
Угу. Тогда скажите еще нашим слушателям, чтобы их уже окончательно так заинтриговать, они пришли на эту выставку, в каком стиле вы работаете? Ваша техника, стиль, направление? Ваше персональное?
Ну, это символизм. Угу. Опять-таки, концептуальная современная живопись, ну, по большей части.
Угу. Ну, и еще один вопрос. А как вы оцениваете вот развитие современного художественного искусства в Украине?
Оцениваю. Я считаю, что все состоит из людей, а люди у нас прекрасные, очень сильные духом и очень красивые изнутри, поэтому в любом случае без вариантов у нашей страны очень прекрасное будущее, а мы только форсируем это, потому что не можем дождаться.
Будущего.
Да, и хочется его уже принести, настоящее.
Спасибо.
Поэтому этим занимаемся, да.
Рубер говорит о том, что они форсируют современное искусство. Вы можете убедиться в этом, придя на арт-фестиваль «Вот и фест». Он будет с 11 по 13 марта. Где это пока секрет, но вы можете, зайдя, или вы скажете?
Это у нас вот эта секретность, которую назвали, это у нас входит в концепцию мероприятия, то, что мероприятие для своих, для избранных,
пригласительным. Интриги.
Подробнее об этом возможно, можно узнать в Фейсбуке, вот на странице, да, непосредственно этого фестиваля.
Так, приблизительно могу сказать, что это Подол, что это контрактовая площадь, это промзона. А адрес точный с геолокацией человек получает по получению пригласительного. Билеты, да, на сайте там все есть, и вот с вторника уже будет доступно. В течение 10 дней можно будет присоединиться.
Какой сайт?
byfart.com.
Угу. Спасибо. Я думаю, что все желающие для себя записали, поняли и поинтересуются. Спасибо большое.
А мы продолжим темой творчества, продолжим нашей постоянной рубрикой «Музыка Донбасса».
«Музыка Донбасса».
В этот час предлагаем вам послушать Дмитрия Бабака, который родился в селе Петровское в Луганской области. Сейчас он студент, ему 22 года, но он победитель шоу «X-Factor» номер 5. И на гала-концерте, тут вот я читаю Дмитрия Бабаке с удовольствием, оказывается, он покорил сердца зрителей на гала-концерте, это говорится в рекламе о нем, но перед этим мы с нашим звукорежиссером Ириной Нижник слушали музыку Дмитрия Бабака, выбирали песни, и он наши сердца покорил, собственно, тоже. Поэтому
может,
предлагаю.
И ваши, давайте послушаем.
Да, может, и ваши покорят.
So
Дмитрий Бабак из Луганской области в нашей рубрике «Музыка Донбасса» уже заканчивает, потихонечку заканчивает петь. Мы возвращаемся в студию громадского радио программы «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Татьяна Трещинская, Илона Довгань и звукорежиссер Ирина Нежник. И предлагаем вам послушать программу нашей коллеги Ирины Славинской «Антенна». Очень интересная тема о выставке фотографий «Як не зупиняється життя», которая открылась в галереи «Чорна ящерка» в Днепропетровске. Это выставка фотографий Степана Климова, и она посвящена быту и жизни, скажем так, да, бойцов АТО.
Ви слухаєте громадське радіо, це програма «Антена». У студії працює Ірина Славінська. І сьогоднішній епізод програми «Антена» записано у місті Дніпропетровськ, де відкрилася неймовірно цікава виставка фотографій Степана Клімова, що називається «Як не зупиняється життя». Це виставка фотосвідчень учасника АТО, але ці фотографії, вони не просто про війну. Серед представлених робіт це неймовірно мене вразило. Є пейзажі, портрети, сцени побуту. Вони кумедні, часто неймовірно зворушливі. Там можна побачити різні побутові об'єкти і все те, що наповнює життя людини на передовій. По-моєму, дуже цінно, що виставка «Як не зупиняється життя», вона, власне, про те, як не зупиняється життя і на війні, і як поміж жахливими моментами люди знаходять можливість залишатися людьми, бути собою і жити, бути людьми і зберігати в собі щось людське. І на початку нашої розмови я прошу Степана Клімова розповісти про його виставку і про ці фотороботи.
Фотографії були зняті мною під час мого проходження служби в Збройних силах України протягом минулого року. Там є фотографії в частині, є фотографії в АТО. Ну, переважна більшість з них зроблена в АТО. Там під час боїв, під час затища. От, а виставка, ну сама там, я не знаю, назва, вона народилася вже після того, як ми почали передивлятися фотографії. Я був впевнений, що ніякої історії ми не зможемо розповісти, але дівчата уважно своїм оком подивилися, сказали, так, у нас є історія, і ми хочемо цю виставку. Ну, тобто, тут нема кровіщі, тут нема вбитих сєперів, тут просто якісь такі кадри і зимові, і літні, і які... Може, можливо, передають побут, але не тільки, а так, настрій. Якісь такі речі, які, можливо, пов'язані з війною чи тільки тим, що вони були зроблені під час війни, під час бойових дій.
Ця виставка, вона структурована, як певні, сказати б, точки чи плями, згрупована різними фотографіями, які називаються певним чином, колір, тренд і так далі. Наскільки це ваше рішення, як фотографа, і, можливо, трохи про цю структуру можна поговорити?
Ну, я довірився координаторкам у цьому плані, бо мені самому цікаво було, що люди можуть побачити в тих фотографіях, які мені подобаються. Тобто я лише відібрав там значну кількість з того, що мені подобається, а далі вже от вони були якось згруповані. І, тобто для мене це досвід і в тому, що я дивлюся на свої знімки через очима тих людей, які комбінували ці фотки. Ну і ще враховую, що можливо хтось зацікавиться, прийде і буде якийсь фідбек від людей, там знають про цю виставку, цікавляться темою.
Погляд на власні роботи з такої дистанції, так, коли є інші очі, які згрупували фотки, якось їх назвали і відібрали з усього масиву 70 з чимось фотографій. Наскільки це для людини, яка їх створювала, болісний, можливо, процес, можливо, навпаки, цікавий? Що з цієї дистанції, яка з'явилася, одразу можна побачити?
Для мене це комфортний досвід, оскільки я з самого початку погодився і домовився сам з собою, що я мішатимуся, ну, тобто, взагалі не мішатимуся, наскільки це можливо. Бо якби відбирав фотографії я, то їх було б 7, і вони були б з претензією на щось. А так, це фотографії, які щось розповідають. Ну, от, мені тепер хотілося поспілкуватися з людьми, я сподіваюся, що все ж таки хтось прийде, і тоді ми зможемо там побалакати, вони мене будуть розпитувати, що там, а я буду слухати їхні запитання і зрозумію, наскільки ось ми вгадали.
Фотографія як жанр, особливо фотографія така польова, репортажна, особливо з війни, це жанр достатньо навіть безсоромний, так? Тому що камера, вона дивиться на все, і на кров, і на побут, фактично підглядає і перетворює таким чином вас, наприклад, не тільки на вояка, але й на людину, яка дивиться, яка підглядає навіть. Та? Це такий воєрист, який не тільки підглядає, ще й дає іншим подивитися. Що можна нового про війну в Україні побачити крізь об'єктив фотоапарата? І як ви себе відчували в цій ролі людини, що підглядає?
Я усвідомлював, що я насправді ж таки підглядаю, бо там постановочних кадрів їх взагалі немає. У мене там за спиною зараз висить фотка, де спить мій комбат. І для мене це неабиякий досвід, оскільки там людина 24 років від роду тримала в залізному кулаці 60 чоловік, серед яких були люди, які годилися і у батьки там за 50. І це не була сила впливу людини, просто я начальник, ти дурак. Це був авторитет людини, яка його заслужила, бо він справді молодець, він молодець. І для мене це такий ось досвід. І коли я підглядаю, а він там спить. І спить, ну, можете прийти глянути, така ну зовсім дитяча фотка. Ну, тобто, щось у цьому таке є. Я не знаю, мені не соромно, але не комфортно від того, що от я піддивився.
Фотограф може шляхом цього піддивляння якось впливати на ситуацію? Це просто
я
така вічна
знаю.
Фотографічна дилема. І, наприклад, є абсолютно класичні тексти, присвячені військовій репортажній фотографії, які говорять про певну навіть безсоромність фотографа, який, наприклад, умоглядно, замість того, щоб допомогти або долучитися, лише фіксує, наприклад, злочин або якесь насильство. Як ви себе в цій ситуації відчуваєте?
Я для себе цю дилему не вирішив. Ну, тобто, якби це був бій і в мене була стояла дилема знімати чи вступати, я б вступив би, певно. Але тут нема таких фотографій, де ця дилема там якимось чином вирішувалась.
Розкажіть трохи про власне входження в цей світ війни. І знову-таки, тут, напевно, важливо говорити не тільки про жахи війни, так, але й про цей побут. Це справді дуже особливий побутовий світ. Як у нього входилося, як у ньому жилося, як у ньому обживалося, якщо це слово тут доречне.
Щодо мене, то все було досить знайомо, оскільки в мене великий досвід туристичних походів, і я не бачив взагалі нічого такого в побуді, щоб якимось чином мене там відлякало, чи щось там дискомфортно було. Ну, все, абсолютно все можна пережити, якщо відноситись до цього правильно. Там, я б навіть не зосереджував би на цьому увагу, як щодо мене. Тобто так, я міська людина, але я знаю, що робити в полі, і окей, тобто.
Не пам'ятаю, Амундсен, наприклад, про свої походи у холодних краях говорив про те, що є річ, до якої неможливо звикнути, і це холод. Як для людини, яка зробила стільки географічних відкриттів і так багато мандрувала, це дуже цікаве і дуже особисте зізнання. Якщо подивитися на ваш досвід, чи є тут у воєнному досвіді речі, до яких неможливо звикнути, і, можливо, є у мирному житті після війни речі, до яких неможливо звикнути?
Я думаю, що основне, і мій армійський досвід це підтверджує, не можна звикати і миритися з людською безвідповідальністю. Ну, тобто, від самого початку те, що відбувається на Донбасі, воно ініційоване цим. І закінчуючи там, наприклад, якісь бійці в караулі там щось не догледіли або якось ведуть себе не так, як відповідно до статуту чи вимогам командира, все це якось якимось чином пов'язане з безвідповідальністю, то я б зосередив увагу на цьому.
В який момент людина на війні, ви особисто, вирішує взяти до рук фотоапарат і це все фіксувати? Це терапія, це репортаж? Яка мотивація і в якій точці це починається?
Ну, я якось так трохи раніше почав цікавитися такою репортажною зйомкою і такою, як не знаю, це там не громадська журналістика, ну щось таке любительське, звичайно, аматорське. Мені цікаво було, о, класно, йду в армію, то я, певно, візьму з собою камеру. І тоді вже, як всі звикли до неї, і що там ходить, он, там щолкає, то навіть не знаю, як продовжити. Мені важливо було, що є люди, які реагували на ті фотографії, які я публікував, поки був там. І ця реакція не завжди була такою там однозначною. І це мені допомагало розуміти, як у дзеркалі, а що ж та якось звірятися з тим, що окей, я тут, а ось яка реакція буває на мої фотографії, чи якісь там тексти звідтіля, ну, з Мирного Дніпропетровська, там, чи я знаю. Тобто, так, для мене це було важливо, ось що я хочу сказати. Це було важливо, не знаю, яка в цьому там доля залежності від там соціальних мереж чи чогось, але от людська увага, беззуперечно, для мене важлива штука. І я, мабуть, таки черпав якусь енергію з того, що в мене була можливість публікувати фотографії, і люди давали мені на них свій фідбек.
Соцмережі реагували позитивно?
Так, в мене кількість підписників в Твіттері виросла там удвічі за цей час. В основному позитивно.
Якщо продовжити говорити про Дніпропетровськ, може, згадали про Мирний Дніпропетровськ, Мирний і Немирний, тому що це дуже близько до лінії фронту місто знаходиться. Як це місто змінилося крізь весь досвід? Я маю на увазі і досвід Євромайдану, досвід війни, ваш особистий воєнний, мирний досвід. Розкажіть про це.
Я не знаю. Я, певно, не зможу відповісти на це питання. Дуже запам'яталося добре те, на що я звернув увагу після того, як я приїхав на Дембіль і що. Оце я запам'ятав. А от яка різниця між Дніпропетровським до і після, я вам не скажу.
І все, приїзд на Дембіль, як це було, якщо вже ми про цей епізод згадали?
В Артемівську, ну, тобто у цих прифронтових містах, біля відділень пошти, на ринку, там таких людних місцях, де багато військових, які там приїжджають за посилочками своїми, чи за якоюсь там снарягою, чи там, не знаю, запчастинами. Багато дітлахів, які ходять і виклянчують щось. І ось я йду з рюкзачком, вже своїм все, я знаю додому, там десь спить моя дитина власна, я зараз піду її розбужу. І я направляюся від залізничного вокзалу в Дніпрі, ну там вже авто в нас, і так йду по вулиці, їм якийсь сирок, в мене в руках живчик, і я розумію, що, ну хоч це і ранок якийсь там, але це такий ранок, що вже там діти в школу йдуть, ось вони. Я розумію, ніхто до мене не підходить і не просить ні живчика, ні нічого, ніяких там грошей на це. І це для мене було незвично.
Тобто, що зазначило, в чому була незвичність?
Це було мирне місто, яке не знало війни і дітей. Вони не дивилися на військових, як на якесь там джерело якихось тих карманних грошей, чи якось ласощів, чи ще чогось.
А Дніпропетровськ – це мирне місто сьогодні?
На жаль, більше так.
Чому на жаль?
Чим ні. Мені б хотілося, і мені здається, що багато людей не усвідомлюють того, що відбувається все-таки, і свідками чого вони є. Ну, дуже легко там закритися свою якусь скорлупу і з неї там поглядувати і дивитися, о, які всі дурні там і все таке, і займатися своїми власними справами. Ось мені здається, що багато людей відкрилися і проявили себе, і це просто супер. А багато хто просто сховався.
Ну і цим вони теж відкрилися і проявили себе.
І проявили себе цим також, так.
Є ще один досвід, ну і не один, звісно, але один з тих, які мене цікавить, це досвід Євромайдану у Дніпропетровську. Якщо я не помиляюся, то ви долучалися до цих подій. Розкажіть про це, будь ласка.
Я так неоднозначно, так з опаскою віднісся до всіх подій, які почалися там ще у листопаді у Києві. І на Дніпропетровськ теж так дивився і не розумів, що відбувається. І того якийсь момент там в середині грудня 13-го поїхав в Київ дивитися, що відбувається. І звідтіля вже повернувся з якимось іншим відчуттям.
А що переконало? Я просто переб'ю, цікаво. Побачите, бо у всіх є своя історія першого приїзду в Київ і свого враження.
Я просто спілкувався з людьми. І це було основне. Тобто я спілкувався з людьми. Я ходив в Мар'їнку, тітушок дивитися, як вони їх там перший раз там за ті залізною огорожею помістили. Я балакав з ними, ми про щось спорили. Я, ну, тобто ходив, дивився, напитував. І для мене це не було там якоюсь постановкою з проплаченими якимись активістами і все таке. Я бачив, що це звичайні люди, ну просто звичайні, такі самісінькі, може ще більш звичайніші, ніж я. І таким чином я вирішив для себе, на якому я боці, ну точно не на тому, ну точно, я себе ніяк не асоціював з цього.
Йося повернулася у Дніпропетровськ з цим.
Ну і так, воно просто якось сказало, що окей, тепер ти можеш бути впевнений, що те, що в тебе тебе там самого зріло якийсь час, і ти не думав, що це важливо і має значення, і якось може бути чим якимось чином змінено. Ось воно, ось люди за це. І тож, якби начебто долучайся. Ну і в принципі, я просто так входив, фотографував там. Мені було дуже цікаво і розповідав там в ЖЖ про цей свій досвід. І мені було важливо, що десь там в Новій Зеландії, чи в Штатах, чи навіть багато з Росії заходили читачів, дивилися фотки, мої коментарі, і таким чином я розказував, що не тільки Київ стоїть. Дніпропетровська, ось, будь ласка, дивіться регулярно.
Ну, Дніпропетровська також був свій драматичний, щонайменше один епізод із розгоном демонстрації біля обласної держадміністрації. Можливо, про це ми можемо згадати?
Можемо, чому ні?
Чи є у вас власні спогади про ці події?
Так, у мене багато власних спогадів всього. Я теж там був, фотографував. Для мене ці події почалися напередодні, коли я ввечері просто там, начитавшись новин про те, що під ДОДА звозять сніг, зайшов туди і побачив, як там працюють трактори, як на вікна першого поверху там робітники вже пізно, 11-ї вечора, чіпляють решітки. Зранку я, там, наприклад, там Майдан у нас на 10, так, а я прийшов ще близько о 8 і дивився, як ці пожежники заливають льод, як якісь люди проходять на територію, як якісь будь-які їх привозять, якісь відвозять, там трохи не щепився з кимось. Ну, тобто, в мене є там любимий персонаж і фотка, коли Василій мене намагається через забор дістати кулаком. Ось, я його фоткаю в цей момент. І, в принципі, всі інші події, вони теж пройшли ось ну, так перед об'єктивом у мене.
І у нас є ще декілька хвилин, щоб закінчити нашу розмову. Я щоразу, коли стикаюся з ще одним мистецьким проєктом з війни або про війну, згадую цю фразу, яку приписують Черчиллю про власне мистецтво і культуру, як ті речі, за які треба боротися. Це щось таке, що дозволить повернутися додому і жити цим життям вдома після того, як війна закінчиться. Для вас мистецький досвід був чим? Мистецький досвід і воєнний досвід, вони дуже тісно переплилися у цій виставці.
Ну, я не сказав би, що в мене якийсь там мистецький досвід. У мене є трохи військового.
Але фотографія – це вид мистецтва. І тут ми бачимо фотографії не репортажні, вони справді ближче до мистецьких фото. Пейзажі дуже проникливі, портрети.
То мені ще треба певно якось звикнутися з тієї думки, що десь там якийсь мистецький слід є. Я не дивлюсь на це як на мистецтво. Мені б хотілося б, але ж тоді було б це інша виставка, інший би досвід. Просто я навіть не знаю.
Який найбільш несподіваний відгук ви почули про ці фотографії, якщо такий був? Можливо, хтось особливий щось про них сказав?
Є якась кількість людей, до яких я прислухаюся, і мені важливо, що вони скажуть. Тобто я їх почитую, всі їхні відгуки собі мотаю на вус, і мені дуже приємно це все колекціонувати. Але це просто там моє его, і я навіть не знаю теж, чим сказати. Ну, тобто комусь це подобається, мене це тішить, і це вже супер.
Це була програма «Антена». Сьогоднішнє моє інтерв'ю із Дніпропетровська. Я говорила зі Степаном Клімовим, автором фотографій, що лягли у виставку «Як не зупиняється життя». Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Илона Довган, Татьяна Трещинская работают сегодня для вас в студии. И у нас уже есть следующая гостья, еще одна гостья нашей сегодняшней программы. Инна Кардаш, студентка и журналистка из Беларуси. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
И у нас есть такой хороший шанс и возможность получить какую-то свежую информацию, свежее знание о том, что происходит в Беларуси. Вот как ни странно, для многих украинцев соседняя и близкая страна, но она тоже обросла определенными какими-то мифами, да? Вот часть аудитории говорят много диктатуры.
Какими-то стереотипами, да?
Часть говорят о порядке. Вот сложно, да, сложно найти золотую середину, потому что для некоторых порядок не оправдывает диктатуру, да? А есть часть людей, которые вот считают, что поскольку порядок, то разрешено все.
И есть еще новость, вот она не совсем вот сегодняшняя, но достаточно актуальна, чтобы ее обсуждать, тем более с человеком из Беларуси. Евросоюз отменил очень много санкций в отношении белорусских чиновников. Возникает у меня, например, два вопроса. Первый, то есть теперь Лукашенко
и же с ним смогут ездить в Евросоюз, за границу, раз. И второй, вот я думала, почему это произошло, наверное, все-таки повлиял вот этот минский процесс, что именно там эта группа в Минске собиралась по регулированию донбасской ситуации, возможно, это как-то повлияло.
Да, Беларусь обросла многими мифами, конечно. Кто-то считает, что у нас диктатура. Большинство белорусов также считают, что у нас диктатура. Но в последнее время, с 12 февраля прошлого года, Беларусь предоставила мирную площадку для проведения переговоров по Украине. И это во многом поспособствовало тому, чтобы против Беларуси отменили санкции. Вот. И также хочу сказать, что Лукашенко на протяжении 13 лет был невъездным в Евросоюз. С какой-то точки зрения можно сказать, что то, что Европейский Союз признал то, что все-таки у нас не диктатура, он признал режим Лукашенко. Ну и вот теперь семья...
Я прошу прощения, мы вынуждены немножко вот сейчас сделать паузу, поскольку у нас на связи есть наша корреспондентка Ирина Сампан, которая сейчас в Москве, и мы хотели с ней поговорить о марше памяти Бориса Немцова.
Ира, вы нас слышите? Здравствуйте.
Алло, да-да.
Ира, мы уже анонсировали о том, что марш памяти Бориса Немцова начинался уже почти 2 часа назад. Что произошло за это время и что предваряло, скажем так, этот марш, да, потому что было известно о том, что уже некоторые аресты активистов начались в Москве.
Я хотела пока поговорить. Я не знаю о задержаниях. Тут пока не было задержаний. Это я знаю о шести активистах, которые задержали где-то там в другом месте, но не здесь. А сейчас это можно говорить о нескольких десятках тысяч человек. Все просто усеяно, вот Красный бульвар, людьми с флагами. Здесь отдельная колонна Надежды Савченко, которую возглавляют ее адвокаты и сестра Надежды, Вера Савченко. Вот, да, уже были первые провокации. Были люди, отдельные люди, которые кричали, что фашистская хунта в Москве, выгоняли в Украину. Вот, но их быстро задержали сами активисты и увели в сторону правоохранителей. Вот. Полиции на самом деле очень много. Это, не знаю, несколько десятков автобусов. Перекрыты все другие улицы, то есть машинами, грузовиками, чтобы люди шли только вот по бульвару. Сейчас мы уже идем по Петровскому бульвару. Колонны разделяются. Вот, Надежда Савченко, есть колонна вот, Бориса Немцова. Также... Тут всех политзаключенных вспоминали, и Олега Сенцова, и Александра Кольченко, и Ильдара Дадина, это российский активист, который проходит по статье неоднократное нарушение на митингах. Вот он первый, кто сидит по этой статье. На самом деле очень много поддержки Надежды Савченко, даже те, кто ее не знает, даже те, кто не интересовался в принципе ее процессом. Но услышав вот такую силу, и тут люди поют гимн Украины, кричат всякие патриотические лозунги, есть также...
Как мы слышим, прервалась связь с Ириной Сампан, и понимаем, что довольно сложно связываться в ситуации, особенно когда происходит такой марш многолюдный.
Это международная связь, поэтому не исключено, что могут даже как-то влиять.
Да, могут даже как-то влиять. Благодарим в любом случае Ирину Сампан за то, что она уже успела нам рассказать.
И напомним, что сегодня вот планировался и проходит этот марш памяти. Ожидали 50 тысяч человек. Маршрут тот, который предложила мэрия, несколько бульваров, потом идут на мост, где вот непосредственно произошло это убийство год назад. Напомню, что год назад недалеко от Кремля убили Бориса Немцова. Сегодня, кстати, в Украине тоже будут его вспоминать. На 17 часов на Майдане Независимости предусмотрена также акция памяти Бориса Немцова.
И в этом мы поговорим тоже в студии программы «Киев-Донбасс». После 17 часов можете слушать, предлагаем нашим слушателям.
Ну, теперь возвращаемся к разговору с Инной Карташ. Это белорусская журналистка, которая сейчас находится в нашей студии, и мы начали говорить по поводу штампов, стереотипов, касающихся Беларуси, и отмены санкций. В связи с чем это связано?
Вечером 15 февраля против Беларуси сняли все санкции, но нельзя сказать то, что это было полное снятие санкций, потому что до сих пор 4 человека находятся под санкциями. Это именно те люди, которые были причастны к исчезновению небезызвестного журналиста Дмитрия Завадского, а также наших бывших политиков, глава Центризбиркома Захаренко. Кроме того, на протяжении года в Беларусь нельзя будет поставлять оружие, против нас сохранилось оружейное эмбарго. И если на протяжении 13 лет Беларусь считали диктатурой, то таким жестом, снятием санкций, как сказали в Польше, нам дали как жест рука доброй воли, то есть жест помощи. Ну и на сегодняшний день можно говорить о том, что Европа уже не признает диктатуры.
Это связано вот с теми событиями, которые происходили в Минске по урегулированию войны на Донбассе?
Да, это во многом связано с этими событиями и благодаря тому, что Минск стал именно переговорной площадкой.
Что Лукашенко как раз предоставил ее, да?
Да, и... да. Европа оценила это очень.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вот вы говорите, что многие белорусы тоже думают, что, может быть, в стране диктатура. Что внутри страны происходит? Вот очень важно.
Ну, скажем так, конечно же, у Лукашенко есть оппоненты, но если мы говорим про белорусскую оппозицию, то на протяжении командования страной Лукашенко сделал так, что наша оппозиция превратилась в маргиналов. Действительно, они не влияют на ход политических событий. Да, в стране часто проводятся какие-либо оппозиционные акции, но... как правило, их либо разгоняют, либо подходит милиция, заставляет протоколов. То есть какие-то местные СМИ пишут о том, что собралась акция, но народ уже не поддерживает нашу оппозицию. Она малочисленна, она политически слаба
сейчас. А сколько Лукашенко уже при власти? И каждый раз, когда приходит черед выборов, меняют закон или там уже вот без ограничений?
Или уже не надо и менять?
Да нет, закон не меняют. На сегодняшний день Лукашенко уже 22-й год находится у власти.
Это по закону это легитимно или каждый раз его меняют, вносят какие-то изменения в закон?
Нет, в законодательство изменений не вводят, но, опять же, если мы говорим о нашей оппозиции, то очень многие у нас не признают его власти, потому что в 1996 году проходил референдум, на который вынесся вопрос... о том, что Лукашенко может править неограниченное количество лет. Но по закону Беларуси такие вопросы на референдум не выносятся. Поэтому наша оппозиция считает то, что Александр Лукашенко занимает сейчас незаконно свой пост.
Но это же целое поколение людей выросло, которое не представляет вообще другой страны, кроме как с президентом Лукашенко.
С матькой.
Да, ну это же вот странно даже, я бы сказала. Какое-то нейтральное слово пытаюсь подобрать с точки зрения демократии.
И вся страна как-то, да... способствует, потакает, терпит.
Или нравится?
Ну, скажем так, что большая часть населения Беларуси — это люди уже пенсионного возраста, и, конечно, они...
Как это большая часть? Это вы по статистике демографической, да?
Да? Да. Более 20% населения — это люди пенсионного возраста, которые, ну, всю свою жизнь видели Лукашенко при власти, и они его поддерживают. Кроме того, хочу сказать, что на Лукашенко работают местные СМИ, белорусские СМИ.
Проблема со свободой слова.
Да, скажем так, такая цензура у нас. Есть один независимый телеканал белорусский, Белсат. Но его нельзя увидеть по кабельному телевидению. То есть, если ты хочешь его посмотреть, ты можешь посмотреть его в интернете, либо со спутника. А все, что касается белорусских СМИ, белорусского телевидения, они проводят политику Лукашенко. Поэтому люди пенсионного возраста, либо люди, которые живут в провинции, они... слушаю только государственные СМИ, где у нас все хорошо, мы очень хорошо живем. Для примера, например, приводятся европейские страны, кризисы, беженцы, убийства, наркомания, а в Беларуси в то же время все хорошо. Поэтому большая часть населения, конечно, поддерживает действующую власть.
А что нехорошо в Беларуси?
С Нового года у нас есть такая проблема небольшая в стране. Был принят указ 222. Он касается работы предпринимателей. Сейчас в стране проходит каждый понедельник, каждые выходные, даже вот в это воскресенье будет проходить митинг протеста. По статистике не могу сказать, сколько у нас сейчас предпринимателей, но их очень много. Это в основном торговцы, которые реализуют продукцию, ввезенную из стран Таможенного союза. И, в общем-то, этот указ лишил многих людей работы. Нового года не работают рынки. То есть если люди раньше покупали, например, джинсы, пиджаки, ну, любую даже какую-то технику на рынках, то сейчас рынки пустуют. Конечно, какая-то часть предпринимателей продолжает работать. По правде говоря, каким образом они находят эти сертификаты, я не имею представления, потому что продукция,
это
которая...
Это борьба с импортом?
Да, мы защищаем свой внутренний национальный рынок. И вот у нас проводятся сейчас везде акции «Купляйте белорусское». Кроме того, сейчас с апреля этого года действует новый указ. Многие люди ведь заказывают товары из Китая. Так вот, если ты заказываешь такой товар, то надо платить достаточно большую ввозную пошлину.
Немножко похоже на вот эти вот все нововведения, которые есть в России, когда они отказались от европейских продуктов, там, допустим, против турецких и так далее. Угу. Не напоминает вам?
Думаю, что не напоминает. Скорее, ну ведь Россия и Турция, конфликт произошел из-за сбитых самолетов.
Ну, а европейская была же история, это из-за санкций тоже как бы вот в ответ. Ну, а вас просто такими методами хотят повысить и обратить внимание на внутренний продукт.
Да, конкурентоспособность белорусских товаров, потому что сейчас бытует такое мнение, особенно в Европе, то, что наш товар не конкурентоспособен. Поэтому...
А вы как его оцениваете? Насколько он конкурентоспособен?
Ну, многие белорусы покупают товар, но сейчас им в любом случае придется покупать товар, потому что у нас больше нет альтернатив.
Насколько это качественный товар? Насколько его достаточно?
Ну, если мы возьмем наш Легпром, продукция, ну, белорусская одежда, в принципе, она хорошего качества, она удобная. Но многие белорусы считают ее не модной, они привыкли покупать что-то за границей. Вот, поэтому то, что сейчас на улице оказалось много людей, предприниматели, которые завозили товар, то есть люди потеряли работу, у самого населения нет выбора, альтернативы купить что-то другое. Ну, таким образом...
Ну, а техника, допустим, есть отечественные компьютеры, есть отечественные телефоны мобильные?
А нет, это все импортное, это все завозное.
Но это тоже распространяется, эти меры?
Да, если, если, к примеру, ты хочешь заказать телефон из-за границы, то для того, чтобы доставить его в Беларусь, надо заплатить неплохую пошлину.
А альтернативы какими-то отечественными этого нет, да?
В плане техники, ну, если мы берем мобильные телефоны, нет. Конечно, есть газовые плиты, отечественные микроволновки.
Ну, да, понятно.
Ну, у нас народ раньше предпочитал закупать что-то за границей.
Как люди на это реагируют? Вот они покорно принимают?
Да, я бы сказала, что белорусы довольно покорный народ. Мы такие толерантные, миролюбивые, и сейчас в обществе есть такой негласный социальный контракт. Мы выбираем мир, мы согласны жить бедно, но мы выбираем мир, чтобы не произошло того же, что произошло в Украине. У нас народ очень боится войны, и во многом именно из-за этого поддерживается действующий режим, действующая власть.
Но как же свобода? Это же свобода слова, свобода выбора и так далее.
Тоже есть небольшая проблема, потому что конституционно у нас свобода собраний, свобода слова, свобода митингов. Но, к примеру, если проходит какая-либо оппозиционная акция, она тут же разгоняется. И люди, которые в ней участвуют, милиция составляет протоколы. И человек идет и платит штраф. Поэтому в последнее время эти акции немного затихли, потому что, ну, у людей нет денег просто оплачивать эти штрафы. И люди боятся выходить, люди боятся идти наперекор этой власти. Поэтому они принимают все ее решения, все ее постулаты, наказы, но лишь бы самих себя не...
Про декоммунизацию вас даже не спрашивают.
Да, нет. Даже можно ее не спрашивать.
Нет, у нас во многих, даже вот я была недавно в Гомеле, ты заходишь в главный вокзал, и стоит огромный большой памятник Ленину. И Ленин у нас в каждом городе живет.
Тогда спросим о языке. Появились такие вот публикации, в том числе была ваша публикация, о том, что немножечко сворачивается русификация, скажем так, с одной стороны, но с другой стороны, наверное, же выросло уже не одно поколение людей, которые не очень хорошо помнят белорусский язык.
Да, я прокомментирую нашего бывшего главу БССР Шушкевича Станислава. В то время, когда он находился у власти, наша, вот у вас Верховная Рада, у нас парламент. Парламент говорил на белорусском языке. Сейчас этого нет.
А на каком языке сейчас ваши чиновники говорят?
Они говорят исключительно на русском языке. У нас, если подойти к чиновнику и спросить по-белорусски, он правда может испугаться.
Он не поймет?
Он поймет, но он обязательно ответит на русском языке.
А чему такое ставление до родной мовы?
Ну, опять же, словами Станислава Шишкевича, Лукашенко сознательно уничтожал белорусский язык. Также...
А почему? Он его не знает сам?
Да знает же.
Хороший вопрос. Вообще, у нас недавно по телевидению Лукашенко выступил на белорусском языке, но... Большинство людей считают, что это было такое заигрывание с электоратом.
Теперь пошла.
Вот, но у нас такой народ, у нас как есть такое слово «примус», все делается под примусом. То есть если чиновник показывает то, что...
У нас есть такое слово «примус».
«Примус» украинское.
«Примус».
Если чиновник дает своими словами пример, то народ последует этому примеру. Вот, поэтому Лукашенко сделал публичное выступление, которое показывали по белорусскому телевидению на белорусском языке, и я думаю, что это может служить каким-то поводом для оттепели.
Открылись курсы белорусского языка, куда массово стали записываться белорусские чиновники, например.
Ну, я скажу честно, я хожу на эти курсы, но ни одного белорусского чиновника я там не видела. Но курсы, они абсолютно бесплатные, они пользуются очень большой, бешеной популярностью. Ты туда приходишь, говоришь исключительно на белорусском языке. Если ты чего-то боишься, если ты чего-то не знаешь, тебе всегда помогут. Там не страшно сказать русское слово, за это не побьют, не накажут.
А ваше телевидение, ваше радио на каких языках вещают?
С этого года у нас появилось несколько программ на белорусском телевидении, которые ведутся на белорусском языке, но основная масса наших СМИ исключительно русские.
А вот церковь, скажите, пожалуйста, по поводу религии. Вот я читала, что русская православная церковь в Беларуси охватывает более 80% парафиян.
Да, действительно. И не так давно у нас появился новый митрополит. Это, по-моему, его зовут Михаил, он рязанский, ну, то есть это российский ставленник. Действительно, более 80% у нас занимает, ну, РПЦ, как говорится, русская православная церковь. Есть белорусская автокефалия, но она... в меньшинстве. Вот. Кроме того, есть греко-католические церкви, но они находятся в основном на Западе, Гродно, вот где Польша, Литва в той стороне. Но в основном, даже если ты приходишь в церковь, то все чтения, они идут на русском языке. Только иногда можно в автокефалии услышать белорусский язык.
А в чем же проявляется белорусская культура, самобытность, традиции?
Скажу так, что большинство белорусов, они на сегодняшний день не очень-то знают эту белорусскую культуру, белорусскую самобытность. Но в связи с событиями в Украине у нас наблюдается подъем патриотизма. Ну, было бы, наверное, мало сказать то, что открываются какие-то магазинчики с белорусскими товарами. У нас появился такой мейнстрим, молодые люди, ну вот их называют хипстеры иногда, либо просто молодежь, они ходят по улице, и они говорят на белорусском языке. И вот было бы хорошо, если бы эта тенденция продолжалась и дальше. Кроме того, сейчас стали очень популярны экскурсии в какие-то там забытые, самобытные деревни. Вот. Ну и потихоньку государство тоже начинает поднимать тему родного языка. К примеру, у нас есть Белорусский республиканский союз молодежи, и в ближайшее время у них будет проводиться День вышиванки.
То есть уже вот по поводу молодежи. Часто многое меняется за молодежи? Буквально коротко скажите, ездит ваша молодежь на учебу за границу?
Опять же, могу сказать по себе. Я отучилась в Беларуси, но параллельно я учусь в Европейском гуманитарном университете. У нас очень популярно выезжать учиться куда-то за границу.
Чудово.
Основные направления — это Польша
и
Литва.
А можно еще... Мы должны заканчивать, да, Таня?
Да.
Пожелания для украинцев на белорусском языке можно от вас?
Ну вот...
Что бы вы хотели пожелать Украине, украинцам, вашей родной мовы?
Я хотела пожелать украинцам, каб ці люди были вольные, свободные, каб закончилась война, якая идет у Донецкой и Луганской области, каб поднялся уровень життя и каб украинцам были счастливы. Ну, вось такое моє пожидання.
Дякую вам дуже. Інна Кардаш, білоруська журналістка, була гостею програми «Київ Донбас». І, власне, ми закінчуємо, так? Ми закінчуємо програму «Київ Донбас».
Спасибі, що були сьогодні з нами. Спасибо. Следующая порция новостей и информации в 17 часов тоже будет уже следующая часть Киев-Донбасса. Сегодня с вами работали Луна Довгань, Татьяна Трощинская, Ирина Нижник. Слушайте, думайте.